Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня мы будем говорить о журналистах и журналистике, о Уолтере Кронкайте и золотом веке телевидения. Как связано время, личность, доверие к журналистике и почему одних журналистов уважают не только люди, но и президенты. Со мной в студии сегодня писатель, журналист. Да, иногда так бывает,
конечно,
что президенты как-то так не обращают внимания, по меньшей мере. Генрих Аверьянович Боровик, писатель и журналист-международник, который знал Уолтера Кронкайта, как и очень многих людей, определивших историю 20 века. Ну, собственно, мы с вами уже и поздоровались. Просто можно сказать...
Анечка, здрасте, милая.
Здрасте слушателям нашим. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа, и он бесплатный для жителей всех регионов России. Ну вот к нам в студию уже подошел еще один международник, международник другого поколения, Михаил Таратута, которого вы так же, как и Генриха Боровика, знаете по экрану. Он вел программу «Однажды в Америке», «Америка» с Михаилом Таратутой, и был корреспондентом программы «Время» с 88 по 2000 год. Здравствуйте, Михаил. Ну, я, наверное, начну все-таки с такого понятного вопроса, потому что феномен Кронкайта, он какой-то такой все-таки уникальный для мировой журналистики. Вы, Генрих Аверьянович, как это связываете, зная его? Не вот уже на постаменте, не человека, который, по сути дела, был лицом CBS больше 20 лет, который Америке рассказывал про все, от Карибского кризиса, войны во Вьетнаме.
Он не больше 20, он 30 лет, 30 с 52-го года.
Да, и на самом деле его социологи, и, я так понимаю, не один раз называли человеком, которым более всего доверяли американцы, иногда даже больше, чем собственным президентом. Вот что это такое? Уникальность
Знаете, что не
или
иногда,
время?
Да, просто постоянно больше, чем собственного президента, потому что 75% у него был рейтинг. Это серьезный рейтинг, прямо скажем, причем постоянный. Угу. Постоянный. Ну, чем это объясняется? Это есть. Он. Это объясняется и какими-то необъяснимыми вещами, которые всегда сопровождают людей, выступающих на сцене или на экране телевидения или кино. Это, конечно, харизма, это, конечно, собственное обаяние. Все это имеет безусловное значение, и тембр голоса, да что угодно. Но самое главное, конечно, это... уверенность людей, что он честный человек, что он справедливый человек, что он не болтается из одной стороны в другую, сегодня одно, завтра другое, не навязывает свою точку зрения. Он же не публицист. В общем, он не имел права высказывать свою точку зрения в экране. Но по подбору новостей, за которые он отвечал, он... завоевал славу или репутацию очень справедливого и, так сказать, не идущего ни в одну, ни в другую сторону, а старающегося быть объективно рассказывать.
А поскольку вы его знали, вот эта его знаменитая история про него, Линдон Джонсон, президент, когда
да,
он пресс-секретарю,
ну,
известно, сказал, что если
он
я потерял...
В 1968 году он поехал во Вьетнам. Я имею в виду Кронкайт. Побыл там некоторое время и пришел к выводу, что войска надо выводить, что Америка там взвалила на себя всю армию, прошу прощения, всю войну и ведет ее вместо южно-вьетнамских войск, и надо это заканчивать, потому что это бессмысленная трата человеческих жизней. И он вернулся, он не имел права выступить с этим, он готов был выступить, конечно, но он не имел права выступить по себе с, вот, с этой точкой зрения, потому что это не его обязанность. Вот, и он устроил такую вещь, он устроил обед, ну, либо он, либо его друзья устроили какое-то мероприятие, где собрались очень серьезные люди, и он на этом обеде выступил и сказал вот об этом. И уже как репортаж об этом обеде, CBS показала, и показала в том числе его речь, и его, значит, точка зрения стала известной. Эту передачу увидел президент Джонсон, который тогда вступал в предвыборную борьбу, это был 68-й год, его срок заканчивался, и он уже выдвинул свою кандидатуру, но когда он услышал эту речь Кронкайта, то он сказал своему советнику, он сказал, если мы потеряли Кронкайта, то мы потеряли Америку. Или простого американца, там по-разному можно сказать, we lost middle America.
Значит, а вот когда-нибудь Кронкайт вам рассказывал, вот президент с ним разговаривал или его окружение, вот как он это для себя, как журналист, осознавал, что вот это вот происходило? Он этим гордился или понимал, да, что
нет,
это естественно?
Нет, ну, слушайте, он же его, он брал интервью у всех президентов, которые выпали на его долю, если можно так сказать.
И, собственно, рассказывал о многих смертях.
И с Кеннеди, да. И потом он вел всю передачу с убийством Кеннеди, а потом в том, четыре года спустя, в 68-м году, там и убийство Мартина Лютера Кинга, и убийство Роберта Кеннеди, это все он вел, это все он пережил, со всеми он был в хорошей, то есть его очень уважали, я не могу сказать боялись, но его расположение ценили, они, это безусловно, хотя, еще раз говорю, он не позволял себе впрямую высказывать там свое мнение о том или ином президенте. Он мог рассказать о каких-то ситуациях или каких-то случаях, которые сопровождали жизнь того или другого президента, но свою точку зрения не высказывал. Но он у всех президентов, ну, вообще у огромного количества известных людей по всему миру. Он же был не просто корреспондентом, ну, он, в общем, заведовал информацией, так сказать. Ну, не заведовал информацией, но заведовал вот именно ежедневными новостями. Но он до этого изъездил все горячие точки, он участвовал в войне, он высаживался с американскими войсками в Африке, потом летал на бомбардировщике на бомбежку Германии. Все было, так сказать, как надо. И он у нас
успел. Но об этом вот я потом хотела бы вас спросить. Я сейчас к Михаилу Тратуте обращаюсь. Вы были в Америке уже в другое время телевидения. Генрих Аверьянович видел действительно золотое время, да, документалистики, да. Когда она действительно была боевой, и как-то вот Эд Мэроу, Фред Френдли, все теперь, что мы знаем уже об этих журналистах. Вы были во время журналистики, на которую уже сильно повлиял так называемый инфотеймент. И вообще, когда критики американские писали, что инфантильные стороны взрослого зрителя телевидения обрабатывает и отрабатывает. Это время, когда уже появился Фокс. Чуть позже. Но уже очень близко. К Кронкайту и к принципам, которые он исповедовал в профессии, также относились? Или его поставили на постамент, и вот так же, как сейчас президент Обама говорит о том, что он был голосом уверенности в мире неопределенности, он так и остался этим единственным голосом?
Ну, вы знаете, я в целом хочу сказать об американской журналистике, что, может быть, один из основных принципов – это принцип ответственности. ответственности перед тем делом, которым они занимаются, ответственностью перед людьми. И они это прекрасно осознают. И чем выше статус, но те люди, которые сменили там Кронкайта, там Питер Дженнингс, ну, я имею в виду все это, Брокау, вся эта плеяда Реза. Да, ну, вот, ведущие. Да, крупные ведущие. И они прекрасно всегда осознавали. Но и ниже. Понимаете, здесь глубже ситуация. Я думаю, что журналистика американская в целом отражает состояние общества, как это обычно и бывает. Вот, скажем, у нас, ну, я могу говорить о советских каких-то годах, которые, естественно, я застал. Сегодня мы что видим? Мы видим, в общем, безответственную журналистику очень часто, очень часто. Для нас соврать вообще в обществе, это не так страшно, это, в общем, обычное явление. Мы часто врём, вот я не знаю, обращали внимание или нет, мы просто врём часто. А в Америке вообще меньше врут. И журналистика другая, понимаете, она отражает другое отношение между людьми и в обществе. И поэтому, конечно, безусловно, может быть, после Кронкайта новости стали менее глубокими, что ли, более поверхностными. Это правда. Но с точки зрения того, что журналисты честны перед своей аудиторией, я думаю, эти принципы остались.
Мы продолжим после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы на следующий день в 7 и 15 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева, Генрих Боровик и Михаил Таратут сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем Уолтера Кронкайта, ушел из жизни этот замечательный человек и журналист, ставший эпохой. И, собственно, конечно, пытаемся примерить все, что было на нас, на наше время.
Я хочу поддержать то, что сказал Михаил, потому что... Я очень много общался, ну, очень, это, наверное, не то слово, но много общался с Кронкайтом, был у него дома, он у меня был дома, я у него брал большое интервью, это уже тогда, когда
фильм,
он...
фильм был ваш большой,
ну, это уже потом я сделал, остался, да, но это я делал без его участия, просто я брал у него большое интервью, и такое очень откровенное, хорошее интервью, где он объяснял, почему он ушел, он, в общем, рано ушел, он еще был совершенно в цвету.
В 81-м году, по-моему.
Да, что-то в этом роде. Вот, и вы понимаете, вот мы говорили о тех, об ответственности журналистики перед, значит, перед публикой. И вот несколько примеров. Значит, как-то ему сделали замечание по поводу того, что он слишком напирает на свободу журналистики. Он говорит, нет, мы не за свободу прессы. Мы за право людей знать правду. Но при этом есть ограничения. И эти ограничения принимает и каждая газета, и каждая телевизионная станция, особенно телевизионные станции, потому что, ну что, мы живем, в общем, в эпоху тоталитаризма. Я придумал это слово. Вот. Вы понимаете, он как раз рассказывал мне, что, например... Я привожу тоже, значит, сравнение с нашей журналистикой, что в Нью-Йорке, например, ну, вы знаете, что в Нью-Йорке есть Гарлем, в Гарлеме очень много чернокожих, и большое количество уличных преступлений, даже большинство уличных преступлений совершают, в общем, чернокожие, потому что самые бедные, самые малообразованные, во всяком случае, вот в те времена, когда я был, и газетам, и телевидению запрещалось, например, говорить о том, что чернокожий там украл сумочку или еще что-то такое сделал. У нас, я совсем недавно слышал, я не буду называть канал, начиная начинается известие утреннее. Сегодня женщина цыганской национальности украла ребенка. Зачем мне знать, что она же цыганской национальности? Что у нас нету ни цыганских национальностей, которые выбрасывают детей, новорожденных детей в сугробы или в мусорный ящик? О чем мы говорим вообще? Зачем это? Простейшая вещь. То же самое у них, то есть не то же самое, как раз противоположное у них, и это очень важно, ответственность перед...
Вы знаете, вот
Миша
тогда...
говорил о том, что врём. Ну, врём мы довольно давно.
И профессионально.
И профессионально, да. Иногда это... объяснялось там...
А он вам когда был в Советском Союзе? Был в непростое время, да?
Нет, когда он был... Вы имеете в виду 46-го?
Да. Когда он там был...
Простите, я тогда был в городе...
Нет, не-не-не.
А, нет, я уже учился.
Вы учились, я говорю. Вот он рассказывал про то время. Ведь он как корреспондент агентства, ну, конечно, не мог... Вот, но он же понимал,
что... Нет, он тогда еще начинающим был корреспондентом. Он же был не телевизионным, он был Associated Press. Он только новость. Ну, мне не хотелось ставить его там в неловкое положение. Ну, что, ну, конечно, он будет говорить, что я старался быть объективным. И наверняка он старался быть, это я уверен.
Ну, другое дело,
во всяком случае, я не помню никаких скандальных историй, связанных с ним, то есть и не знаю никаких историй, связанных...
Миш, а вот скажите, пожалуйста, вы как полагаете, я вот, Генрих Хаверянович тут перед программой так задумался, но, по-моему, со мной не согласился. Я хочу проверить, согласны ли вы с этой мыслью.
Интересно, с чем я не согласился.
Вы не согласились?
Я с Аней не согласился, этого никогда.
Нет, я же не сказала, что уже не согласились. Вы как-то так вот, по-моему, не согласились. Я считаю, что, в принципе, Кронкайт просто, помимо того, что он был талантлив, ответственен, безусловно, вот человеком уникальной все равно судьбы, хотя, конечно, замечательной любой журналистской судьбы, если журналист хочет себе такой судьбы, он еще попал во время. Заметьте, это время, когда... 50% аудитории во всем мире, наконец, стало аудиторией телевизионной. Это массовый прямой эфир. Это вот документалистика и очень, в общем, левые социальные настроения, когда журналистика, в принципе, бывает не в загоне, а очень почетно. И вы уже видели несколько этих синусоид.
Да? Гражданские права, конечно.
Да? Вот, может быть, это все-таки совпадение со временем, и поэтому он таким стал. И потом мне любопытно, что он вам говорил, когда ушел в 80-х. И Фред Френдли, и Эд Мироу уходили в 60-е и в 70-е, в общем, выдавленные из того же золотого века документалистики.
Конечно, это одна из составляющих. И у любого журналиста может быть вот такая звезда. Все его данные потрясающие, это действительно так, я убежден в этом. Но это, так сказать, еще, ну, вот, везение, конечно. Я могу сказать, например, вот моя программа, когда я был в Америке, была популярна. Я не отношу это только к себе и далеко не отношу. Я понимаю, что это время было такое, что это открытие было Америки. И в этом смысле, вот в этом смысле, можно говорить, что, конечно, журналист может попасть в свое время, это правда.
Он попал в свое время, а я думаю, что сегодня Кронкайтов почти невозможно, потому что коммуникационная среда изменилась. Блогеры...
Другим бы немножко
было бы. Вы знаете, что я думаю, что очень многое зависит от журналиста, почувствовал он свое время или не почувствовал. Потому что, вы понимаете, рядом с Кронкайтом работали очень неплохие журналисты. И в CBS работали замечательные журналисты, и Дэн Разер, и многие другие. Вот.
И Виктор Женикс, который его потом сменил, по-моему, да?
Нет, Петр. Его как раз Дэн Разер сменил.
Дэн Разер, CBS.
Да. Угу. Вот, очень хороший журналист, между прочим. Мы с ним как-то встретились в Никарагуа.
По разные стороны.
Абсолютно, по разные, да-да-да. Ну вот, мы в хороших отношениях с ним были. Вот, и... Он ведь многое просто придумал. Вот он, начиная с 52-го года, это он, кто начал покрывать, рассказывать о съездах, предвыборных съездах Демократической Республиканской партии, рассказывая целиком о съезде.
Угу.
Это
ну,
он начал.
Традиция
это
предвыборных
начал.
Историй
ну,
таких
это,
телевизионных.
Да, до него этого никто не делал. Я был свидетелем, это было, по-моему... Да, это было в 68-м году в Чикаго. значит, во дворце на скотобойнях бывших проходил съезд республиканской, я могу спутать, демократической или республиканской, но неважно. Он, вы знаете, он сидел над залом, была устроена такая стеклянная штуковина на подъемном кране, ну, комната, где он сидел сверху, наблюдая за всем, что происходит, и рассказывая зрителям. И удивительное дело, я как-то стоял, смотрел на него, потом посмотрел вниз, сидит рядом со мной Ширли МакЛейн, киноактриса, и она смотрит, у нее портативный, значит, телевизионный приемничек, и она слушает Кронкайта, хотя сидит в этом зале. Он рассказывает ей о том, что происходит. Я говорю, а что, вам недостаточно того, что вы видите? Она говорит, ой, боже мой, у него гораздо интереснее. Понимаете? И не только она, но несколько таких, я там видел, может быть, десяток людей, которые сидели и не только смотрели на то, что происходит в зале, но и слушали в это время комментарии.
То есть все-таки Кронкайт, вот как он про себя понимал? Это больше картинка или это больше смысл и подбор того, что...
Нет, подбор, это ведь включает и смысл картинки. Он считал, что вообще телевидение оказывает влияние, особенно новостное телевидение, оказывает влияние подбором новостей. Это совершенно точно. Если вы начинаете с утра, в 9 утра, рассказывать о убийстве, когда, ну, можно вот, пожалуйста, значит, там тоже не буду называть, недавно не буду называть канал.
Что же вы так стесняетесь-то их назвать? Надо называть наши дорогие каналы.
Ну, потому что они все одинаковые. Вот, в 9 утра начинается известие с того, что внук убил бабушку. А в 9 утра дома остаются как раз бабушки
и внуки.
И внуки, которые еще не учатся. Убил
бабушку.
Которые
еще никого не убили.
Нет, а потом... Но, да, причем там дальше идет такая... Нет, но оказалось, что внук не виноват. Убил ее соседский мальчишка. Ну, что, ну как можно начинать с утра?
Молодцы. Слушайте, а вы хотите сказать, вот вы мне хотите сказать, что в Америке на Фоксе, например, не начинаются так иногда новости?
Могут начинаться.
Вы знаете что? Значит, я в последнее время не наблюдаю американское телевидение вот так вот прямо с утра. Я думаю, что могут, но значительно реже, поверьте.
Могут начинаться чаще всего в отсутствие других значимых новостей. Кроме того, есть сенсационная тяга, ну, традиция уже теперь стала к сенсациям телевизионным и новостным, и это как бы потрясает зрителя больше. Есть эта тенденция, есть. Но я согласен с Генрихом Аверьяновичем, что, конечно, это несравнимо реже.
Вы знаете, моя книга об Америке 68-го года называлась «Пролог». Почему она называлась «Пролог»? Потому что, ну, известно, что прошлое и настоящее – это пролог, значит, будущего. И я, значит, моя точка зрения была, что через там определенное количество лет Америка будет развиваться в том самом направлении, которым я вот ее обрисовал в 68-м году. Но я... Ну, даже не то, что не мог допустить мысли, но вообще думать не мог, что как раз это пролог для нас.
Да. Генрих Боровик, Михаил Таратута. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. А вечером ко мне придут в гости декан актерского факультета училища имени Щукина Мария Савская, декан журфака МГУ Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГИМО Ярослав Скворцов. И будем разговаривать о том, какие они абитуриенты 91-го года рождения. И обо всем, что связано с вступительным испытанием вуза, и о том, как по ЕГЭ принимают на творческие специальности. Время гостей в 19:10.
Здравствуйте, в Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Водитель автобуса, попавшего в аварию в Новосибирской области, в момент происшествия разговаривал по мобильному телефону. Он признался в этом в ходе показаний сотрудникам милиции. Жертвами автокатастрофы в Новосибирской области стали 9 человек, ранены 37. В России официально подтверждены 9 случаев заболевания гриппом H1N1, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В Приморском крае более 50 работников судоремонтного завода Министерства обороны России с понедельника прекратили работу. Они требуют погашения задолженности по зарплате. Следствие переквалифицировало обвинение экс-главе компании «Евросеть» Евгению Чичваркину. Теперь предпринимателя обвиняют не в организации похищения человека, а в пособничестве в совершении этого преступления. Генпрокуратура России направила в Лондон запрос об экстрадиции Чичваркина. Мосгорсуд оставил в силе приговор следователю Александру Мазу 2 года условно, который, находясь в нетрезвом состоянии за рулем, насмерть сбил женщину. В Тбилиси активисты оппозиционной молодежной организации проводят акцию протеста у здания парламента, сообщает корреспондент «Радио Свобода». На северо-западе Пакистана убиты 4 полицейских. Патруль попал в засаду, устроенную боевиками в предместьях города Пешавара. Ответственности за нападение никто на себя не взял. Бывший президент Ирана Мохаммад Хатами призвал провести референдум по вопросу о законности нынешней власти, чтобы положить конец политическому кризису. Оппозиция продолжает оспаривать результаты президентских выборов 12 июня, на которых одержал победу действующий глава государства Махмуд Ахмадинежад. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Генрих Боровик, писатель и журналист. Михаил Туратылта, журналист-международник, сегодня со мной в студии. Мы вспоминаем об Уолтере Кронкайте, об уникальном журналисте, о котором вспоминают не один американский президент и помнят люди. И, собственно, пытаемся размышлять о том, как это связано с доверием к журналистике, как профессии, с уважением журналистики властью. И вы можете отвечать и присоединяться к нашему разговору. Возможно ли, по-вашему, вот добиться доверия, уважения и славы, как этого добился Уолтер Кронкайт в современных условиях, в современной журналистике и в современных российских реалиях? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Я сейчас буду читать ваше сообщение с пейджера, но прежде все-таки хотел бы попросить Генриха Ильича сказать, почему он ушел-то рано? Почему вот...
Я спрашивал его, потому что внешне он выглядел замечательно, голос его звучал прекрасно, но а популярность у него оставалась, он ушел на пике популярности. Он сказал: ты знаешь, Генрих, вот у меня, я поймал себя на мысли, что когда я сейчас слышу какую-то новость или читаю какую-то новость, я не вздрагиваю. Меня она не забирает, потому что мне кажется, что я уже подобное слышал, уже это было в мое время, и я не реагирую на нее так, как я бы среагировал лет 5 или 10 тому назад, сделал что-то заметное по этому поводу.
То есть и здесь он был ответственен по отношению,
конечно,
к себе, как только почувствовал неинтерес
и к публике. Это перед публикой, конечно, ответственность.
Не стал держаться.
Когда вы говорите, что это было просто время Кронкайта, не потому что это время просто вот ах-ах создалось таким образом. Он был одним из тех, кто это время создал, понимаете? И влияние его как анкора, как ведущего, было очень велико по сравнению со всеми другими, хотя там тоже были очень интересные журналисты. Вот когда он понял, что нет, он реагирует на то, что происходит в мире, не с той остротой, с какой он реагировал там лет 5 тому назад, он решил, что зачем я буду портить себе репутацию в конце. И он ушел достаточно рано.
Красиво.
Красиво. Но тогда ответьте мне, может быть, вам уже чуть более молодому поколению международников, и вот другую вы, в общем, уже все равно журналистику видели в Америке при всех основных базовых стандартах. Кронкайта ведь, в общем, в общем, критики его обвиняли в том, что он слишком преувеличивал роль прессы и телевидения, потому что, опять же, вот он это время создавал и верил в могущество этого института. И еще обвиняли в том, что он пытается вот такой левоцентристских интеллектуалов как-то уравнять с оппозицией власти. И вот эти вообще тонкие материи, журналист такого уровня и такого влияния и оппозиция власти, он ведь и дальше, когда уже не был в эфире, выступал против Ирака и выступал против Буша-старшего.
Нет, против Ирака выступал, против
войны в Ираке. Войны в Ираке. Вот вы как думаете, Михаил, это естественное состояние журналиста быть все-таки в состоянии фронды к любой власти и поддерживать вот этих левых интеллектуалов?
Безусловно. Если хотите, в каком-то смысле работа журналиста, помимо того, что просто сообщать о том, что происходит, это быть своего рода социальным дворником, что ли. В том смысле, что никакая власть не бывает безгрешной. Никакая власть идеально не работает. Но при этом любая власть хочет выглядеть перед своим электоратом хорошо. И вот для того, чтобы электорат, для того, чтобы те люди, которые ходят к ящикам этим избирательным урнам голосовать, чтобы они знали, за кого они голосуют, вот в этом смысле роль журналистики, ну, просто исключительная. Поэтому я убежден, что если мы не говорим просто о новостях, это просто рассказать правду то, что происходит. Все, больше ничего.
Но уровень человека-кранка, это уровень, это другая фигура.
И он, это, значит... время. Изменилась ситуация просто в обществе в целом.
Вы знаете, нет, у американцев есть... Я согласен с Михаилом, я хочу только добавить вот что. У американцев есть определение, что такое журналист. У нас, вы знаете, были разные определения, что журналистика – это не только...
Это
организатор наших побед, а не только информатор, там не совсем
пропагандист, точно, главное.
Не только пропагандист, но и организатор наших побед. Потом Никита Сергеевич со свойственной ему откровенностью назвал журналистов это, как он сказал, подручные нашей партии. Да. Ну, тогда уже мы это не воспринимали, открыто говорили об этом, не в печати, но мы обсуждали это между собой. У американцев есть определение watchdog, сторожевая собака. Это собака, которая стережет государство, в котором она находится, родину свою, а стережет она от всяких нарушений. И, конечно, имеется в виду власть в первую очередь. Это не значит, что она фрондирует, это не значит, что она против власти. Это значит, что она хочет, чтобы власть соответствовала тем идеалам, ради которых или благодаря которым существует эта страна. Люблю Россию я, но странную любовь. Это об этом как раз, понимаете? И это правильно. Власть, особенно когда у власти человек находится долгое время, она его портит, безусловно. Меняет как минимум. Иногда очень редко в лучшую сторону, гораздо чаще в худшую сторону. И не только человека, но и институты. Поэтому еще раз я хочу привести его слова. Я выступаю не за свободу прессы, а за право народа знать правду. Народ должен знать правду о том правительстве, которое он, о той власти, которую он избрал.
Ну вот смотрите, Кронкайт ведь, это, наверное, тоже очень важная вещь. Поехал во Вьетнам, если я ошибаюсь. 68-й год, да. Да, вы меня поправите. Совершенно не убежденный, что эта война не нужна. Он поехал, посмотрел своими глазами, и только после этого, как я понимаю, принял решение говорить.
Ну, нормально журналист должен, в принципе, понять ситуацию, прежде чем быть убежденным или неубежденным.
Потом я еще вам хочу сказать, что 68-й год – это особый год в Соединенных Штатах, потому что я никогда в жизни нигде не видел таких демонстраций антивоенных, как в 68-м году, когда люди пришли в Вашингтон, бывшие военные, пришедшие из Вьетнама, калеки, не калеки, они выбрасывали свои ордена. Это было поразительно совершенно, просто поразительно. Это была такая учеба гражданского общества. Сейчас, одну секундочку, что?
Выбрасывали ордена, там была причина, потому что эта война была принята как несправедливая война.
Так я об этом
и говорю. И солдаты, Миша, чувствовали себя просто людьми, Миша, которых обманули.
Я хочу... Вы не противоречите мне и не дополняете, потому что именно об этом я и говорю. Понимаете? А он поехал туда и понял, что Америка совершила ошибку. Если бы американские войска только помогали южно-вьетнамским войскам в борьбе там, с Северным Вьетнамом, это одно. Но американцы взвалили на себя всю войну и вели ее очень жестоко. Вот. И это на него, конечно, повлияло. Когда мы вошли в Афганистан, я так и ввод войск в Афганистан не являлся преступлением, потому что, боже мой, вводили куда угодно, и во Вьетнам в тот же вводили, и т.д. и т.п., это наше подбрюшье. Но я понял, я когда приехал туда в первые же месяцы, я понял, что это... что мы взваливаем на себя всю войну, как американцы взвалили во Вьетнаме, я, вернувшись в Москву, пошел, ну, это про себя уже.
Да, но Союзу понадобилось гораздо больше времени, чтобы...
Нет, 10 лет, и тут 10 лет, и там 10 лет.
А как вы думаете, Михаил, Кронкайт, когда американцы ввели войска в Ирак, был тоже категорически против, и более того, я нашла его высказывание, где он говорит о том, что если американская администрация не остановится, то волнения будут похлеще, чем во время Вьетнама. Волнений не было. И это вот к разговору
это
о понятно, времени.
Почему? Но масштаб другой был совершенно.
Знаете, я думаю, тут вот в чем
и бывает. И в данном случае и журналисты, да, выступали, но журналисты выступали, между прочим, на каналах небольшой тройки. Там тоже было очень аккуратно про Ирак. А где-нибудь на HBO с фильмами.
Вот. Немножко все иначе там было. Ситуация была такова. Был 2001 год, 11 сентября, который изменил состояние общества, ну довел его до истерии, просто до истерии, национальной истерии. И тут, понимаете, происходит следующая вещь. Ирак провоцирует, конечно, Америку, и Саддам Хусейн, вот недавно мы об этом читали, опубликовали его расшифровки, его интервью, когда его посадили уже, что он делал вид, что у него есть оружие массового поражения. Для него важнее было напугать Иран, чем опасность, которая могла от американцев идти. Ну и, в общем, целый ряд других обстоятельств. Страна находилась в состоянии истерии. Это было национальное ослепление. Безусловно. Журналисты, я говорил как раз на эту тему с журналистами, я говорю, слушайте, ребята, вы меня сильно удивили. Где же ваша объективность? Где же ваш вообще хваленый подход? Как это могло быть вообще все? Говорят, что да, да, стыдно об этом вспоминать. Это было ослепление патриотизмом.
Я думаю,
что вот оно и было. Это не то, что продавили. Журналистов в Америке очень нелегко продавить. Бывают случаи, но нелегко.
Давайте я почитаю пейджер. Борис нам пишет: «Свобода погубила Советский Союз. Те же самые понятия могут погубить Россию. Если Генрих Бравик скажет, что он с этим не согласен, то он обманывает и нас, и самого себя». Это просто что свобода, вот, свобода, мол, свобода погубила Союз и погубит Россию.
Думаю, это ваша города.
Про свободу?
Конечно.
Нет, про тут пошире про свободу. Так, не стыдно ли вам за книгу «Один год неспокойного солнца»?
Я горжусь этой книгой.
Игорь Михайлович из Германии спрашивает. Вчера посмотрел падение черного ястреба. Почему американцы ушли из Сомали? Не было бы никаких пиратов. И как-то операция подавалась в их прессе. Олег, ну вот подробности про это не знаю.
Ушли из Сомали, потому что они позорно провели эту операцию. Бездарно, абсолютно.
А вот реакция. Это вот публика, американская публика уважала Кронкайта за то, что он не мог употребить слово «цыгане» или «негры», которые там воруют детей. А вот наш господин Добрый пишет: «Генрих Бравик не хочет знать, что представители цыганской национальности часто воруют детей из детских колясок. Это, конечно, его право. А другим нашим гражданам это знать полезно, поэтому и надо называть национальности в сводках криминальных новостей».
Ну что ж, я не могу сказать только, что человек, который написал это, ошибается. Очень сильно и вредно.
Вредно. А телевидение ему в этом сильно помогает.
Да,
и потакает.
Это бывает, к сожалению.
Сергей Митрофанов, это вопрос к вам обоим. Где люди больше верят телевидению, в Америке или в России?
Думаю, в России. Думаю, в России по той простой причине, что у нас как-то есть традиция верить телевидению. У нас люди меньше анализируют ситуацию, традиционно меньше источников информации. Думаю, что в России.
Ну, и да, и нет. И да, и нет. Какая-то часть населения, да. И я помню, когда у меня дети были маленькие, Артём был маленький, и Мариша, моя дочь, мы когда начинали о чем-то спорить, они спрашивали: папа, ты это так думаешь или ты читал? Если читал, то все, значит, это порядок, так оно и есть. А если так думаешь, то еще можно поспорить. Я думаю, что у нас все-таки авторитет прессы и телевидения в свое время, там, заслуженно или незаслуженно, но часто заслуженно, между прочим, был очень высокий. И верили, если так написано, значит, так оно и есть. Вот сейчас это поколеблено, конечно, сильно поколеблено. Ну, и телевидение делает все возможное, чтобы это поколебание продолжилось.
Но я думаю, что вот большинство людей будут судить о том, что происходит дома или в мире, потому что они увидели в программе «Время» или в другой новостной передаче у нас.
Ну, это правда, потому что, конечно, большинство людей принимают
основные каналы. Нет, но судить – это другое дело, то, что это источник информации, это другое дело.
Но они видят, значит, телевизором.
Почему? Не обязательно, но гораздо легче читать и дешевле смотреть телевизионную программу «Время», чем покупать там 5 газет.
Вот Татьяна, кстати, задает, ну, это такое еще на одну программу разговор, но, может быть, вы попробуете все-таки коротко ответить. За 10 лет войны в Афганистане погибло 15 тысяч советских военнослужащих, 40 тысяч стали калеками, более миллиона человек афганского населения погибло. Был ли у нас журналист, протестующий против этой войны?
Был. Могу вам сказать, Артём написал серию очерков, которую отказалась печатать газета «Советская Россия», в которой он тогда работал. И он ушел тогда в журнал «Огонек», и журнал «Огонек» напечатал эти очерки. Это был впервые рассказ правды о войне в Афганистане.
А чем «Боровик»? Но это был уже...
Это был 88-й год. Да, это уже была перестройка. Другой. Это не другое, это требовало огромного мужества. И врагов было огромное количество. Сейчас, Миша, я закончу. И второе, я вам могу сказать, что я вот был в самом начале, я потом несколько раз был в Афганистане. Напечатать, конечно, я не мог, но я ничего не написал оттуда, просто ничего не написал. И когда приехал сюда, я пошел на самый верх, у меня там друг был, Женя Самотейкин, могу его назвать, он до сих пор жив, может это подтвердить, и сказал, что то, что мы делаем, это...
Ну, были еще репортажи Александра Каверзнева, которые не были сильно против, но... Ну,
могу еще один пример привести.
Еще
Владимир Познер в интервью Associated Press агентству сказал, по-моему, так, что эта война не принесет славы Советскому Союзу. За что у него, конечно, начались жуткие неприятности, я помню.
Когда это было?
79-й, как началась война. Прямо
да.
Сразу, это реакция была.
Возьмите, пожалуйста, наушнички, Генрих Аверьянович, и ваши, да. Аркадий из Москвы, мы вас слушаем. Добрый день.
Я ничего не слышу.
Здравствуйте. Нет, это вот у меня вопрос, вот частично вы его уже затронули. И это Познер у нас действительно немалая фигура. Во всяком случае, он никогда не опускался до прямого лизоблюдства и несомненный талант, но, по-моему, тем отвратительнее последнее время его сервильность. Что вы вообще о нем думаете?
Да-да-да.
Что я думаю о Владимире Познере? Я думаю, что это очень талантливый журналист. Я думаю, что... В общем, у нас, пожалуй, что и немного, совсем немного такого уровня журналистов. Понимаете как? Сегодня работать на телевидении вот в этом качестве можно доходить до определенной точки. И вот дальше этой точки нельзя. Или отказываться от работы вообще. И всегда стоит в этой ситуации перед журналистом выбор. Либо сделать максимально, что ты можешь в этой ситуации сделать, понимая, что ты, конечно же, не выполняешь до конца свой долг. Либо ничего не делать. То это сложный вопрос, очень сложный вопрос. И я не знаю, на самом деле, где на него правильный ответ.
У вас есть какой-то...
А я такого вопроса не слышал.
Не работали наушники. Да. Вопрос о Познере, что он сервилен очень в последнее время, и как это может быть, и вообще
вы
какое
знаете,
мнение о Познере?
Я воздержусь от комментариев, потому что не полагается комментировать своих, как сказать, сопрофессионалов.
Ваши гости, один больше, другой меньше, были соловьями советской пропаганды. Середина 70-х. Я помню многие телевизионные передачи, а теперь они сторонники западной модели демократии. Спросите, когда они были настоящими, тогда или сейчас, Борис?
Я был настоящим и тогда, и сейчас. Я не являюсь сторонником, полным сторонником западной демократии. Я считаю, что мы могли бы взять там и научиться многому хорошему. Мы, к сожалению, взяли только самое плохое. Почему-то из капитализма взяли время Чикаго 20-х годов. В то время как там все-таки есть большие и серьезные достижения. Я вам могу привести такой пример насчет Соловьев. Где-то в начале 80-х, по-моему, или в конце 70-х, со мной разговаривал один крупный партийный деятель, очень крупный, не буду называть его фамилию, он хороший был человек, он сказал: «Генрих, ты понимаешь, вот ты талантливо пишешь, там ты очень талантливо, простите за, но я цитирую, там очень правильно и интересно писал о Вьетнамской войне, критиковал Вашингтон и так далее, но ты с таким же, еще раз прошу прощения, так же выразительно, скажем так, и талантливо писал об антивоенном движении, о демонстрациях, о том, как ходили люди военные, там бросали ордена, выбрасывали, выступали против войны. Ты понимаешь, какая вещь? Ты так это поднял, что многие люди могут подумать, во-первых, что у них настоящая демократия, а во-вторых, у многих людей могут возникнуть мысли
о том, что ее
не сделать ли, не сделать ли то же самое у нас. Так что, вы знаете, соловьи поют разные песни по-разному.
Миша.
Ну, в советское время, во-первых, я работал на иновещание, то есть не на Россию, не на Советский Союз, а на Соединенные Штаты вещание. Безусловно, это была пропагандистская станция, вопроса нет. Но здесь был один очень такой важный момент. Вот мы пришли из институтов, и, вообще-то говоря, нам никто не объяснил разницу между пропагандой и журналистикой. Могу сказать только одно, что когда я понял эту разницу, вот с того времени я стал журналистом и никогда в жизни больше не занимаюсь пропагандой.
Иван из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день. У меня сначала маленькая совсем микроремарка, а потом тоже очень коротко, но основное. Дело в том, что вот в свое время вам еще вначале говорили, что афроамериканцы вот там занимаются тем, всем, пятым, десятым, потому что бедные живут, ничего подобного. Там пособие безработицы, которое дается просто так, там намного выше прожиточного минимума нашего населения, и тем не менее там огромная криминальная преступность.
Да. Вот. Давайте ближе все, к делу.
А главное, что, понимаете, вот такие люди, как вот человек, которого вы сейчас обсуждаете, американец, вот покойный, к сожалению, да, Артем Боровик, вот понимаете, вот каждое их слово, оно абсолютно, у меня, по крайней мере, не вызывает ни тени сомнения. Но если говорить в среднем журналистском обществе, то мне кажется, основное условие для того, чтобы оно работало качественно, это была бы обратная связь от населения. Население чувствует, когда его обманывают, и оно чувствует, кто это делает. Спасибо.
Я
это
согласен.
К вопросу о
я
доверии.
Согласен, да?
Или
да.
Оно есть,
сейчас журналистика
или нет.
В большой степени потеряла доверие. В большой степени.
Валентина, Москва, вы в эфире.
И продолжаю, тем не менее, убивать журналистов.
Да, и посмотрите, последние десятилетия и последние
убийства. Знаете, до сих пор,
сейчас,
к сожалению, когда хоронили Влада Листьева, то выступил по телевидению тогда Артем и сказал, что у меня такое впечатление, что передо мной стоит, что сзади меня кирпичная стена высокая, а передо мной стоит рота киллеров, и я не знаю, кого они убьют завтра или даже сегодня.
Ну, видите ли, вот, и отношения...
Этот вопрос остается
и больше десяти уже ко второму десятку подходим, ни одно из этих убийств не раскрыто, и тогда, между прочим, президент Ельцин все-таки приехал в Останкино постоять у гроба, а потом мы слышали, как президенты иначе говорили.
Ничего не было сделано, тем не менее.
Да, ничего не было сделано, но и в словах, как мы видим, по-разному это проявляется. Да. А президент сказал, что по поводу Политковской. Ани Политковской, да, что ее смерть была менее
вредна.
Да. Наоборот, смерть ее была более вредна для нас, чем ее
писание. Писание, да. Это вот к разнице того, как оценивают роль журналистики. Валентина, мы вас слушаем. Да.
У меня вопрос Генриху Аверьяновичу. Почему он ушел из активной журналистики? Потому что, мне кажется, он человек, безусловно, талантливый и, как мне кажется, честный. И вот уж извините, такая реплика: никакого таланта в Познере, по моему личному мнению, я вот не вижу. Спасибо.
Что касается вашего последнего, характеристики Познера, то это пусть останется у вас. На вашей совести спасибо вам большое за хорошие слова обо мне. Ну, вы знаете, у меня очень много времени занимает работа фонда, благотворительного фонда имени Артема Боровика. Я должен сказать, что мы получаем до 1200 работ ежегодно, которые читаем, и это расследовательские работы, и они нам дают уверенность, что все-таки не все пропало. Святые ребята в журналистике есть, в том числе работающие в регионах, а в регионе работать, быть расследователем – это очень сложно и очень опасно. Вот. Я, тем не менее, иногда выступаю по телевидению, вот видите, выступаю иногда по радио «Свобода», да, но и пишу книги.
Михаил, вопрос с пейджера есть и вам такой. Чем вы заняты? По-прежнему снимаете документальное кино?
Снимаю документальное кино. Сейчас запускается цикловая программа. Но все время как-то занят. Вот. Все время что-то такое происходит.
Ну и завершая разговор, давайте все-таки попробуем коротко ответить. Возможно ли время Кронкайтов сейчас? И если да, то какое главное качество, стандарт профессиональный вы считаете принципиальным для...
Ну, ответственность, в России или это в Америке?
В России, в Америке, в общем, приблизительно понятно, есть люди на пьедесталах, был свой Уотергейт, были журналисты-борцы против маккартизма, в конце концов, и сейчас очень многие журналисты многое сделали для того, чтобы с раком разбирались, и со скандалами банковскими разбирались, да, и мы, в общем, знаем, как они этому помогали. В нашем случае...
Нет, невозможно.
Невозможно. Вы как считаете?
Возможно ли время Кронкайта,
то есть
какого-то журналиста, которому веет больше всего?
Веешь всего больше, чем президенту, да.
Вы так говорите, больше, чем президенту, как будто бы президенты приговорены к тому, что им всегда верят.
В России-то приговорены, такое ощущение?
Вы знаете, что у нас иногда рейтинг, во-первых... Рейтинг – это вопрос сложный, относительный. Во-вторых, у нас ведь чем больше человека показывают на телевидении, тем он популярнее. Так что тут
для этого нужна сложно. Свобода слова.
Вот. А мне кажется, для того, чтобы было что-то похожее на Кронкайта, нужны два качества. Во-первых, честность. Во-вторых, ответственность. Ну, я уж о таланте там, и так далее, я уж не это говорю. Не говорю.
Генрих Боровик, Михаил Тратут, я благодарю вас и прощаюсь с вами. Программа Елены Фанайловой сразу же после нас. «Свобода в клубе Джон Дон». Это новое заведение англоманское, футболоманское, в котором люди собираются, чтобы смотреть футбол на больших экранах.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Общество «Мемориал» покидает Чечню.
Комментарии экспертов.
Футбольные фанаты. Кто, откуда и зачем.
Право автора.
Публицист Анатолий Стрелиный выясняет, на кого тянет министр обороны Сердюков.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру.